говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после выпуска новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Махачкале убит замначальник уголовного розыска Дагестана. В Казани обрушилась часть крыши рынка, ранен один человек. Евросоюз угрожает ужесточить санкции против Белоруссии. При взрыве машины в центре Махачкалы погиб заместитель начальника уголовного розыска Дагестана Магомед Магомедов. Его водитель ранен. По мнению работавших на месте происшествия экспертов, взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля. Имя Магомедова фигурировало в так называемых списках смертников, которые милиционеры находили убитых и задержанных в Дагестане маджахедов. В Казани обрушилась часть крыши продуктового рынка. Пострадал один человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Павлов.
Обрушение крыши павильона рынка, расположенного на пересечении улиц Фрунзе и Восстания, произошло в 15 часов. Кировский рынок сравнительно небольшой и был построен всего несколько лет назад. Здание представляет собой каменный ангар с блочно-металлической кровлей. Разрушена оказалась часть крыши, составляющая приблизительно 1/3 от общей площади. Пока достоверно известно об одной пострадавшей женщине, которую увезли на скорой помощи. Продавцы рынка говорят, что ушибы получила еще одна. Погибших, по предварительным данным, нет. По словам людей, работавших на рынке, снег на крыше чистили, но вот как давно и насколько хорошо, они сказать не могут. К тому же все последние дни в Казани шел снегопад. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Россия списала Алжиру государственный долг, почти 5 миллиардов долларов. Соглашение об этом было подписано в пятницу по итогам визита в Алжир президента России Владимира Путина. На переговорах Путина с главой алжирского государства Абдель-Азизом Бутефликой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. Объявлено о начале поставок в Алжир российских истребителей МиГ-29. Европейский Союз угрожает ужесточить санкции против Беларуси, если результаты президентских выборов окажутся подтасованными, а голосование пройдет с нарушением. С этим предостережением выступила член руководства Евросоюза Бенита Феррера-Вальднер. В Беларуси приостановлен выпуск независимой газеты «Сгода», «Согласие», против руководства которой возбуждено уголовное дело за перепечатку карикатур на пророка Мохаммеда, рассказывает Игорь Корней.
В конце февраля Министерство информации вынесло газете «Сгода» предупреждение за перепечатку редакции карикатур на пророка Мохаммеда. По факту публикации было возбуждено уголовное дело по статье 130 Уголовного кодекса «Разжигание расовой, национальной или религиозной розни». Редактор газеты Алексей Король уверен, что отмашку таким действиям дал непосредственно Александр Лукашенко, который во время работы Всебелорусского народного собрания лично прокомментировал карикатурный скандал.
Газета будет закрыта, уголовное дело возбуждено, и если будет для этого основание, все будут сидеть в тюрьме, потому что это провокация против государства.
В исковом заявлении Министерства информации говорится, что основанием для прекращения деятельности «Сгоды» являются неоднократные нарушения редакции, требований закона о печати и других средствах массовой информации. Кроме этого, Министерство потребовало приостановить выход газеты, не ожидая итогов суда. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
Вашингтон отверг призыв Москвы провести переговоры по иранской проблеме в преддверии заседания Совета Безопасности ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призывал США провести переговоры с участием Китая и Европейского Союза, чтобы заранее достичь консенсуса о путях урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. Президент США Джордж Буш, комментируя ситуацию вокруг иранской ядерной программы, заявил: «Иранский президент заявлял о своем желании уничтожить нашего союзника, Израиль. Так что, когда вы начинаете слушать, что он говорит, и оцениваете намерение Ирана создать ядерное оружие, вы начинаете понимать, что речь идет о серьезнейшей проблеме национальной безопасности», сказал президент США. Европейский Союз поддержал Молдавию и Украину в таможенном конфликте с Приднестровьем. В заявлении ЕС отвергаются все обвинения в блокаде Приднестровья и осуждаются попытки властей в Тирасполе препятствовать установлению международных норм оформления грузов. Власти Украины ввели новые правила, по которым грузы из Приднестровья должны проходить оформление не на Приднестровской, а на молдавской таможне. По решению Минобороны Израиля на период праздника Пурим в целях безопасности палестинские территории будут заблокированы. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
С субботы до среды запрещено передвижение людей и грузов между палестинскими территориями и Израилем. По приказу министра обороны Шауля Муфаза, силы армии обороны Израиля усилили меры по предотвращению терактов. Тысячи полицейских и пограничников вместе с солдатами армии обороны Израиля патрулируют центральные улицы израильских городов, общественные парки, а также места развлечений и отдыха, в которых проходят праздничные мероприятия. Между тем, силы безопасности приняли решение не закрывать КПП «Карни», который был открыт 2 дня назад после 2-недельного перерыва для транспортировки гуманитарных грузов. Через КПП «Карни» в сектор Газа провозится исключительно продовольствие и медикаменты. Вместе с тем, вопрос режима работы КПП пересматривается ежедневно. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Ираке в пятницу произошли 3 мощных взрыва. Одна заминированная машина взлетела на воздух в Эль-Фалуджи. Убиты 4 человека. 2 заминированные машины взорвались в Самаре. Погибли 3 человека. Среди жертв имам суннитской мечети. А в Москве в пятницу был похищен и избит 16-летний сын депутата Госдумы России от фракции «Родина» Михаила Маркелова.
Его затолкали в машину 2 человека. Садили на заднее сиденье. По дороге его избивали, и тема была одна. Ему сказали: вы знаешь, что здесь оказался у отца депутата. Передай ему, если ты не хочешь, как сын, увидеть его фотографию на надгробном камне, пусть он успокоится. Из-за чего, почему, ничего не говорили. Вот в районе Мытищи его выбросили из машины. Возможно, что есть сотрясение мозга. Я анализировал сейчас по поводу программы телевизионной, но за последнее время у меня не было таких жестких программ, которые бы наступали на чьи-то интересы, тем более коммерческие и политические. Да, у нас в основном программы сейчас носят социальный характер.
Рассказал Михаил Маркелов в интервью «Радио Свобода». Депутат Маркелов, ведущий программы «Наша версия» под грифом «Секретно» на телеканале ТВЦ. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. В Махачкале убит замначальника уголовного розыска Дагестана. В Казани обрушилась часть крыши рынка, ранен 1 человек. Евросоюз угрожает ужесточить санкции против Белоруссии. Вы слушали выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня газета «Ведомости» в статье «Свидетели от власти» опубликовала признание Олега Митволя, бывшего владельца газеты «Новое известие», о его контактах с Борисом Березовским весной 2001 года для обсуждения возможных кандидатур нового президента России. Ситуацию обсуждаем с самим Олегом Митволем, ныне замруководителем Росприроднадзора, Александром Хинштейном, депутатом Государственной Думы, и на прямой телефонной связи у нас Валерий Яков, главный редактор газеты «Новое известие». Ну, давайте начнем с главного героя публикации, с Олега Митволя. Почему именно сегодня она появилась? Может быть, стоило 5 лет этих не ждать?
Вы знаете, дело в том, что на самом деле сегодня она... Ну, она не сегодня, скажем так, информация появилась вчера. Дело в том, что я был на допросе в следственном управлении ФСБ. Всю эту историю очень подробно с тем, с идеей Березовского оценить его вариант будущего, так сказать, президента России, с тем, что он собирался в августе 2001 года поменять президента в нашей стране. Все было изложено в газетах, которые в 2003 году печатали мои интервью. Это и «Коммерсант», и «Известия», и очень было все подробно. Значит, кроме того, в прошлом году я процессуально заявил об этом в Генеральной прокуратуре. Но, к сожалению, никаких действий в ответ... А вы знаете, да, что уголовное дело должно возбуждаться по подобного рода сообщению средств массовой информации. Но, к сожалению, никаких действий не было произведено. И то, что сейчас, после того, как Березовский в интервью «Эхо Москвы», не стесняясь этого, с гордостью сообщил, что он уже, так сказать, некоторое время занимается тем, что готовит насильственные... смещение, я уже там в терминах путаюсь.
Перехват.
Перехват, да, перехват.
Переворот.
Да, вопрос заключается, это наш коллега Александр Сергеевич Хинштейн, так сказать, в общем-то, назвал своими именами, потому что сейчас в терминах можно говорить, но мы знаем, что такое смещение, переворот, мы знаем, что чем отличается Россия от той же Украины и той же Грузии, да, мы понимаем, что...
Украина не Россия, сразу вспоминается книжка Леонида Кучмы.
Да, мы сразу понимаем, что в России любой там оранжевый сценарий переворота — это большая кровь. Мы помним, первый переворот — 3 погибших, второй путч — 10 погибших. И мы понимаем, что если, скажем так, какие-то планы будут приведены в жизнь при наличии больших денег Березовского, вывезенных из той же России, то, естественно, в России будет большая кровь.
Тот же вопрос к Александру Хинштейну. Вы в сегодняшней публикации даже назвали кандидатов.
Это не я назвал, могу сказать, я поясню для радиослушателей. Во-первых, добрый вечер. Значит, речь идет о том, что публикация, вот, дословно цитирую, что Александр Хинштейн не исключил, что среди возможных кандидатов могли называться имена Сергея Степашина или Владимира Рушайла. Происхождение этого ответа очень простое. Когда журналист спросил меня, вот мог назвать Березовский фамилию Степашин? Я говорю, ну, почему бы и нет? А Рушайло,
я
понятно.
Я первоисточник могу сказать, что это ни один, ни второй. Это, так сказать, журналисты уже начали придумывать. Я понимаю так, что сейчас должно очень четко сработать следствие, потому что все цепочки ясны. Сейчас нужно необходимо провести профессиональные процессуальные действия. Я думаю, что этот чиновник, как сегодня его назвали на «Эхо Москвы», чиновник X,
мистер X.
Мистер X, да, будет допрошен. И, соответственно, как только процессуальные действия в его отношении, ну, чтобы, понимаете, лишняя шумиха не мешала, так сказать, происходящему, как только это произойдет, я думаю, что все узнают эту фамилию. И, как вы знаете, в 2001 году президентом Российской Федерации так и остался Владимир Владимирович Путин. Я не знаю, что у них там сорвалось, там денег не хватило, может, украли по дороге часть денег, вот, направленных на переворот, что там произошло. Но президент у нас как и был избран народом в 2000 году, так на следующих выборах он уже и избирался.
У нас на прямой связи Валерий Яков, нынешний главный редактор газеты «Новое известие». Получали ли журналисты вашего издания в 2001 году какие-то указания относительно на вот раскручивание новых кандидатов в президенты?
Ну, я должен сказать, что за все время, пока Борис Абрамович финансировал «Новое известие», это с 1997 по 2003 год, он вообще ни разу никаких указаний газете не давал, насколько я знаю. И абсолютно
я вообще не очень понимаю. Добрый вечер, Валера. Добрый вечер. Мы по телефону с тобой общаемся. Я вообще не очень понимаю, честно говоря, разговор состоялся у меня с Березовским. Значит, Валера на сегодняшний день главный редактор газеты «Новое известие», очень хорошая газета. Вопросы. Я не жалею пока, что подарил бесплатно Валере «Новое известие», потому что я считаю, что там вопрос стоял о свободе слова. Естественно, когда все говорят о свободе слова, я ни о каких деньгах не стал говорить. Вот, но очень приятно услышать, так сказать, редко мы с Валерой общаемся после того, как он стал главным редактором и уважаемым, так сказать, большим специалистом в этой области. Но на самом деле речь идет о том, что я действительно давал показания. Суть вот этой статьи, что я действительно давал показания. И, кстати, если...
Нет, вопрос, Олег, вопрос, насколько я понял, ко мне. Были ли указания Бориса Абрамовича, чтобы «Новое известие» кого-то приняли в качестве будущего...
Я думаю, от «Новых известий»...
Валерий, когда услышим ответ Валерия, ну, действительно.
Да, Валерий, вам слово.
Алло, я говорю, насколько я понял, вопрос был ко мне. Давал ли Борис Абрамович указания «Новым известиям» в ту пору готовить или пиарить какую-то новую кандидатуру в президенты? Таких указаний не было, потому что Борис Абрамович вообще не вмешивался тогда в публикации и в линию газеты.
Спасибо. Тогдашний генпрокурор России Юрий Скуратов считает новые основания для преследования Бориса Березовского надуманными.
Печально это, ведь были реальные основания для привлечения господина Березовского к ответственности. Я вспоминаю, как мы вместе с Михаилом Борисовичем Катышевым, тогда моим заместителем, возбудили уголовное дело в отношении Березовского по Андаве Аэрофлоту. Был выдан ордер на его арест, но тогда Березовский был нужен власти, он тогда был всемогущим, так сказать, и Борис Ельцин и вся силовая верхушка дружно встала на его защиту. Что касается Рушайла, его освобождение от должности министра внутренних дел было не случайным. Думаю, что мало приятного и для Степашина, и для Рушайла. В принципе, отношения Степашина с Путиным только внешне являются хорошими, выдержанными. На самом деле, естественно, что Степашин... Я не думаю, что он простил ту ситуацию, когда... Значит, ему без объяснения причин дали пинок крепкий в одно место. И, значит, помните, каким жалобным тоном он сожалел по этому поводу на последней встрече с членами правительства.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Олег Митволь и Александр Хинштейн. На прямой телефонной связи Валерий Яков. Слово Александру Хинштейну.
Я бы в развитии того, о чем сейчас сказал Юрий Скуратов, бывший генеральный прокурор, хотел заметить следующее. Действительно, в свое время генеральная прокуратура, когда генеральный был Скуратов, возбудила даже не одно, а целый ряд уголовных дел, по которым проходил Березовский. Действительно, на его арест было выдано, так сказать, был выписан ордер. Это помимо упомянутого дела Андавы, это еще и дело АвтоВАЗа, это дело частного охранного предприятия «Атолл». И это, так сказать, почему я об этом говорю? Потому что сам был активным участником тех событий.
В прошлом году, кстати, по дачным участкам.
Да, по дачным участкам. То есть я был активным участником тех событий. В частности, дело по «Атоллу», например, было возбуждено по моим материалам. И я к чему это сейчас рассказываю? Значит, к тому, что... Заранее предвижу, что будут попытки упрекнуть Митволя или меня, кого-то еще в некой политической ангажированности выполнения заказов конъюнктуры. Так вот, я глубоко убежден в том, что Борис Абрамович Березовский – это зло. И я говорил об этом открыто тогда, когда он был действительно нужен, когда он открывал ногой дверь в Кремле, расставлял людей. Часть этих людей до сих пор находится у власти, мы об этом сегодня поговорим, ибо любой переворот, помимо материальных ресурсов, требует еще и людские ресурсы. И я говорю об этом сегодня, продолжаю об этом говорить, и даже если завтра Борис Абрамович бы этот переворот совершил бы и въехал снова на белом коне в Кремль, я бы на этой позиции остался. Теперь относительно, так сказать, тезиса, который высказал мой коллега Валерий Яков, что ни разу никакой команды, значит, журналистам «Новых известий», редакции не давалось выполнять те или иные задачи Бориса Абрамовича. Это ровным счетом, если мы как бы говорим об этом в контексте вот заявления Митволи, это ровным счетом ничего не доказывает, ибо Борис Абрамович довольно неплохой стратег, и те комбинации, которые он придумывает, они отличаются, так сказать, хитростью и неким изуитством. И совершенно не требуется какой-то ресурс пропагандистский для этого подключать. Ну вот вспомним, да, ситуацию, там, самую, пожалуй, такую из последних яркую, исчезновение Ивана Петровича Рыбкина, кандидата в президенты России в 2004 году, который сначала, вы помните, исчез, и все кричали, где Иван Петрович, когда его тело, так сказать, найдут бездыханно, его убил Кремль и Лубянка. Потом Иван Петрович рассказал, что он просто поехал отдохнуть в Киев, выключил телефоны. Затем он уехал в Лондон и там собрал пресс-конференцию, сказав, что его похитили злые чеченцы. А сегодня доказанный факт, это в рамках уголовного дела, которое расследовалось и российской генпрокуратурой, и украинской генпрокуратурой, доказано абсолютно, что Иван Петрович вместе с депутатами Верховной Рады Украины, членами фракции Виктора Ющенко, поехал в Киев, где жил у них на съемной квартире, так сказать, постоянно общался с господином Жвани, находился в телефонном контакте с Борисом Березовским, Борис Абрамович, его помощники постоянно интересовались состоянием дел, здоровья и так далее, что вся комбинация придумалась с Борисом Абрамовичем. И чего, у нас перед разве перед исчезновением Ивана Петровича в печати появилась какая-то дискуссия?
Ну, независимые газеты,
да, дискуссия, или в «Коммерсанте» дискуссия на тему, так сказать, как убить кандидатов в президенты там, Рыбкина или Хакамаду, или как их похитить или украсть, совершенно не требуется пропагандистское сопровождение для такого рода операций, как свержение власти. Это, знаете, это примерно все равно, как в газетах в 17-м году, накануне октября, там, начиная с лета, должны появляться были публикации о том, что надо временное правительство вместе с Керенским кошмарить и захват почты, мосты и телеграфы.
Нет, я помню, Владимир Соловьев, телеведущий НТВ, как раз рассказал, что он был...
Это отдельная история. Кстати, я о ней сегодня весь день говорил,
что... Ну, надо не только упомянуть об этой истории, чтобы было понятно для слушателей.
Дело в том, что там какая-то странная ситуация. У меня такое складывается впечатление, что Борис Абрамович работает начальником какого-то теннисного отдела кадров, который нам, неразумным россиянам, которые сами не могут с проблемами своим выбора исправиться...
Ну, а, конечно, не могут. Подбирает... Мы Путина избираем себе, дураки такие, конечно, а что же?
Нам подбирают специалистов, причем не очень понятно требования, потому что я знаю, что смотрелся и Владимир Соловьев. То есть я знаю, что вот в 2001 году, когда не произошел в августе вот этот переворот, вы знаете, я раньше думал, что просто свидетельство неадекватности. Я когда с ним поговорил в апреле, у меня складывается впечатление, что он оторвался от России, вот это вот, когда он считал себя, то, что он архитектором того, что произошло, был, и вообще все вопросы решает, и на самом верху, что у него там с ним произошло. Вот я на «Эхо Москвы» об этом сказал, что мне кажется, что это следствие какой-то гепатита, вот этой болезни, да, оно же влияет все-таки на вот эти страшные антибиотики, которые он пил, видимо, все-таки их повлияли на ситуацию с его, в данном случае, сообразительностью, потому что я могу сказать, что разные люди. Березовский до 99-го года и Березовский после гепатита. То есть это абсолютно история. И могу сказать, что смотрелся один очень известный кинорежиссер, как вы знаете, он целый месяц жил на вилле Шато-Гарупу Бориса Абрамовича, так сказать, правильно брал вилку, так сказать, всячески доказывал, что он может руководить нашей страной. Вопрос заключается в следующем: извините, а зачем мы с вами ходим на выборы? Если у нас, так сказать, вот есть умный дядя во Франции, который живет на деньги, вывезенные из России, и, так сказать, он нам подберет нормального, воспитанного, правильно держащего вилку президента. А в Конституции у нас, кстати, другое написано.
Независимый депутат Думы Виктор Пахмелкин верит в теорию заговора.
Государственных переворотов, маниакальные идеи у Березовского давно. Он уже давно оторвался от реальности. И, собственно говоря, из политика, который там на что-то влиял в России, давно превратился в абсолютно маргинальную фигуру. Но это все было бы совсем смешно, если бы не одно трагическое обстоятельство. Гибель моего товарища и друга Сергея Ушенкова, за которое осуждены ближайшие сподвижники Березовского. И, честно говоря, мне очень бы хотелось видеть этого господина на родине с тем, чтобы окончательно прояснить ситуацию, причастен он к этому убийству или нет. Вот это то, что меня всерьез волнует по отношению к нему. А все его заявления, конечно, уже абсолютно далеки от каких бы то ни было серьезных политических процессов.
Слово Валерию Якову, главному редактору «Новых известий». Вот, упомянут все-таки ваша газета, она как-то собирается реагировать на публикацию в «Ведомостях»?
Да газета никак не собирается реагировать, потому что сейчас газета не имеет ровным счетом никакого отношения к Борису Абрамовичу Березовскому и коллегу Митволю. Олег Митволь, спасибо, подарил действительно журналистам бренд, и мы имеем возможность...
Валера, не журналистам, а конкретно тебе, чтобы, так сказать, вы совсем... Я люблю точно.
Ребят, давайте вы не будете семейные разборки устраивать, ладно?
Да. Так вот, я должен сказать, что не имеет смысла газете на это реагировать, потому что вот я сейчас, у меня такое ощущение, что я пребываю либо в театре абсурда, либо в палате номер 6, потому что довольно странно слышать разговоры о том, что какой-то гражданин там 5 лет назад на кухне кому-то сказал, что вот я...
Ой, я бы не сказал, что это на кухне.
Ну, все смешно, понимаете, ну, 5 лет, за 5 лет можно было 100 раз написать заявление, там, привлечь предъявить претензии и так далее. Ну, несерьезный разговор какой-то. И потом, насколько я знаю, 5 лет назад разговор шел вовсе не о перевороте, а о судьбе «Новых известий». Финансировать, не финансировать, закрывать, не закрывать и так далее. И поэтому вот сегодня вот этот разговор и привлечение господина Хинштейна к этому разговору, который вообще никакого отношения не имеет вот к данной конкретной теме, ну, сводит на нет всю эту ситуацию. И мне жаль Олега, который действительно собирается, видимо, ехать в Лондон, потому что в Лондоне, ну, уважаемый заместитель министра будет выглядеть с такими аргументами по меньшей мере смешно. Я так понимаю, что у генеральной прокуратуры, видимо, абсолютно беда с какими-то фактами для того, чтобы привлекать или получать Бориса Абрамовича из Англии, понимаете? Если такие аргументы сегодня идут в ход. Ну, наверное, надо серьезнее как-то относиться вот и к тому, что в стране происходит, и не обращать внимания на подобное заявление Бориса Абрамовича.
Да, вот вы, может быть, собираетесь в Лондоне, да, сейчас же Джек Стро возбудил дело.
Вы знаете, вопрос ведь достаточно занимательный. Я ведь все объяснил. Я об этом рассказал в газетах. Кстати, я считаю, что если прокуратура должна была возбудить еще в 2003 году это дело, я не понимаю, почему оно сейчас...
Ну, как минимум провести проверку, да,
конечно. Потому что я не скрывал этого никогда. Дальше, если вы сегодня посмотрите комментарии Березовского, ведь он, обратите внимание, он растерян. Он не говорит, что этого не было. Потому что он не понимает, какого качества, например, кассета нашего разговора. Он-то знает, что этот разговор был. Какого качества кассета у меня оказалась в кармане там. Любительской я аппаратурой записывал. Он же любит, так сказать, тоже записи своих коллег. И поэтому он, опасаясь, так сказать, наличия все-таки этого материала, у меня он ведь активно не опровергает. Он то называет меня водителем с утра, а после обеда говорит, что если я это все знал, надо было давно сообщить. Да я думал, что Борис Абрамович неадекватный. Я думал, что у него нет никаких возможностей влиять. Но при этом я и в прошлом году в прокуратуру об этом заявил. И в 2003 году опубликовал в самых крупных российских газетах эту информацию. А Александр Евсеевич почему? Александр Евсеевич, это тоже очень интересная информация. Как выяснил Александр Евсеевич, он мне сегодня рассказал.
Александр Евсеевич сам расскажет про себя.
Очень любопытные вещи. Зря говорят, что 5 лет прошло, 5 лет назад Березовский был один, а сейчас другой. Не так это. Империя Березовского в России существует.
Но возникает подозрение, что Кремль сейчас опасается какого-то нового переворота, и вот возбудил это все.
Значит, еще раз объясню. Вот если вы внимательно почитаете мое заявление, да, внимательно почитаете тексты, вы поймете, что Кремль ничего не возбудил. Потому что о том, что разговор такой состоялся, я не думаю, что они взяли сейчас газету за 2003 год, посмотрели и сказали, вот, кстати, неплохой. Значит, Кремль...
Почта плохо работала.
Почта плохо работала. Достали подписку.
Не доставляли.
Значит, сейчас ситуация абсолютно ясная и понятная, что после официального заявления по радио «Эхо Москвы», наконец, Генеральная прокуратура, а именно один из замов генерального прокурора, возбудили уголовное дело и по подведомственности передали следователям ФСБ. И, естественно, владея такой информацией, я как гражданин, я вообще не люблю войну на улицах моего родного города. Да? Я был и во время обоих путчей здесь, и помню, что это такое было. Стреляли и так далее, погибали люди. Я считаю, что это не игрушки богатеньких, так сказать, граждан, проживающих за границей, желающих власти. Я счел, что мой гражданский долг будет выполнен, если вот эта вот история станет достоянием глаз. И она, кстати...
Олег Иванович,
прошу прощения, одну секунду.
Я не очень понимаю, а почему вы оправдываетесь-то?
Я вот, не оправдываюсь, я объясняю свою позицию.
Слушай, у меня ощущение, что вы оправдываетесь.
Нет, я объясняю свою позицию.
Вы свой гражданский долг исполнили.
В письме Березовского СТРО было написано, что, так сказать, попытки насильственного изменения власти в России вызваны тем, что у нас неправильно там выбирают или назначают губернатор. Так извините, в 2001 году губернаторские выборы были. Так чего же он у нас в августе 2001 года хотел переворот провести?
Ну, до 2003 года главой администрации президента был Александр Волошин, поэтому там исключены были вот подобные дела по вашим публикациям, вплоть до того, пока его не сняли с работы.
Ну, вопрос, я не говорю о том, что почему, я говорю о том, что, ну, подождите, мы же не материал, мы граждане России. Я, например, считаю, когда я голосую за кого-то, я считаю, что мой голос нужен. Зачем вообще я на эти выборы хожу, если за меня кто-то за границей что-то решает?
Ну, я могу что добавить, я бы не хотел сейчас вступать в полемику с коллегой Яковым. Значит, хотел сказать вот о чем. Конечно, любую ситуацию можно перевернуть, и любую ситуацию можно представить как некий бред, там, шоу, значит, покемоны и так дальше. Я отношусь ко всему, что говорит Борис Абрамович, серьезно, потому что знаю этого человека много лет, потому что имел счастье сталкиваться с ним как в прямых баталиях, в отличие, кстати, от старика Якова, так и в подковерных, имел возможность, так сказать, некоторое время побыть в местах, так сказать, зарешеченными окнами по прямой, так сказать, команде Бориса Абрамовича и его друзей. Значит, есть три обстоятельства, которые вызывают самые серьезные мои опасения, и как депутат Государственной Думы я сделаю все возможное для того, чтобы эти обстоятельства получили максимальное развитие и максимально официальную оценку государства, а именно первое. Это пятая колонна. Понятно, что любой переворот, любое изменение власти невозможно без наличия ресурса людского. Олег Митволь не называет фамилию человека, который обсуждался с ним, но я убежден в том, что с другими людьми обсуждались другие кандидатуры. Но давайте мы вспомним, чем занимался Борис Абрамович до своего триумфального бегства из России. Он занимался расстановкой доверенных и проверенных своих кадров. Часть этих кадров на сегодня, по сегодняшний день работы на ключевых должностях. Я бы в качестве наиболее такого сильного штыка этой команды назвал бы бывшего министра внутренних дел Владимира Рушаева, который сегодня, на минуточку, является исполнительным секретарем СНГ. А это значит, что он имеет возможность регулярно встречаться с президентами союзных государств, бывать там, какие-то, так сказать, разного рода действия совершать. А если мы вспомним, что Березовский не раз говорил, что влиять на Россию, это последнее его заявление, влиять на Россию, так сказать, он будет теперь с территории сопредельных государств, и мы видим его участие в украинских делах. Мы видим его участие в делах Грузии. Я когда был в Киргизии в прошлом году, где, как известно, произошли революционные события, я был очень удивлен, увидев там помощника Березовского по особым поручениям Демьяна Кудрявцева, который, наверное, до этих событий вообще не знал, что есть город Бишкек на карте. А потом Владимир Борисович Рушаева там встретил. И вот, так сказать, возможность... Я не говорю, что Рушаева занимается подготовкой переворота, но то, что такая возможность существует, несомненно. Первый момент. Второй момент – это финансовые средства. Березовский... Значительные денежные средства сегодня по-прежнему аккумулировал в России, и эти средства крутятся. Есть целый ряд различного рода предприятий,
которые принадлежат аффилированным с ним структурам, я готов часть из них назвать.
Давайте назовем после перерыва. Напомню, что у нас в студии Олег Митволи и Александр Хинштейн. На прямой телефонной связи Валерий Яков. Обсуждаем сегодняшнюю статью в газете «Ведомости. Свидетели от власти», где опубликовано признание Олега Митволи, бывшего владельца газеты «Новое известие», о его контактах с Борисом Березовским.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Казани обрушилась часть крыши продуктового рынка. Пострадала женщина. По сообщению МЧС, посетители и продавцы успели покинуть здание. Крыша рынка, возможно, обрушилась под тяжестью снега. При взрыве машины в центре Махачкалы погиб заместитель начальника уголовного розыска Дагестана Магомед Магомедов. Его водитель ранен. По мнению работавших на месте происшествия экспертов, взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля. Россия списала Алжиру государственный долг, почти 5 миллиардов долларов. Соглашение об этом было подписано в пятницу по итогам визита в Алжир президента России Владимира Путина. Европейский Союз угрожает ужесточить санкции против Беларуси, если результаты президентских выборов окажутся подтасованными, а голосование пройдет с нарушениями. С этим предостережением выступил и член руководства Евросоюза Бенито Феррейра-Вальднер. Вашингтон отверг призывы Москвы провести переговоры по иранской проблеме в преддверии заседания Совета Безопасности ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призывал США провести переговоры с участием Китая и Европейского Союза, чтобы заранее достичь консенсуса о путях урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. Европейский Союз поддержал Молдавию и Украину в таможенном конфликте с Приднестровьем. В заявлении ЕС отвергаются все обвинения в блокаде Приднестровья и осуждаются попытки властей в Тирасполе препятствовать установлению международных норм оформления грузов. В Ираке в пятницу произошли три мощных взрыва в Эль-Фалудже и Самаре. Погибли по меньшей мере 7 человек. Европейский Союз откажется помогать палестинскому правительству, если движение «Хамас» не изменит своих радикальных позиций. В Новосибирске суды вынесли сегодня несколько приговоров по делам о дедовщине.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Олегом Митволем, Александром Хинштейном и Валерием Яковом обсуждаем сегодняшнюю статью «Свидетель от власти» в газете «Ведомости». Депутат Государственной Думы, член фракции КПРФ Алексей Кондауров, осуждает заявление Олега Митволя.
Заявление Митволи – типичный политический донос, который был востребован в 1937 году и, как оказывается, востребован сегодня. Как ни относись к Березовскому, но глупым человеком назвать невозможно, и политически нечутким, я бы так сказал. Я на самом деле исключаю, что в 2001 году Березовский мог всерьез обсуждать смену президента с господином Митволем. И я думаю, что господин Березовский устроен таким образом, что он от политической борьбы откажется только на том свете. И то, наверное, будет интриговать.
То есть хочу напомнить, во-первых, что депутат от КПРФ до этого плодотворно трудился в компании под названием ЮКОС. Как я понимаю, что у него в некотором смысле есть, конечно, обида, так сказать, за то, что он теперь бедный депутат, а был богатый нефтяник. Вот. Могу сказать, что Березовский наши встречи, контактная тема, не опровергает, а до тех пор, пока не стало ясно, опять же повторюсь, как, насколько хорошего качества записи разговора, он не может и опровергать их содержание, потому что разговор этот был. А если этот разговор был, и недавно он сказал, что реально он готовит переворот, то, извините, шуткой я его с этого момента считать перестал.
Александр, вы остановились на списке предприятий, до сих пор принадлежащих опальным олигархам.
Ну, скажем, сформулируем более корректно, чтобы нас никто не мог упрекнуть в какой-то неточности, нечеткости. Это предприятия, в которые вложены средства
структур, аффилированных с Березовским. Понятно, что Борис Абрамович грамотный специалист, экономист, плановик, и, конечно, он со своего личного счета в Сбербанке не переводит деньги. Мы понимаем, что это идет через офшорные компании, там, в частности, через Остров Мэн. Так вот, в частности, по той информации, которую располагаю я, менеджером Бориса Абрамовича на средства Бориса Абрамовича, аффилированных с ним структур, принадлежат на территории Башкортостана ряд предприятий, в частности, предприятия по переработке шламов. Ну, знаете, знаешь, такой шламы, отходы от
нефти. Я знаю, что сегодня в списке Forbes Борис Абрамович уже миллиардер, считается британский, уже не русский.
Ну, у меня большие сомнения в том, что он миллиардер, хотя то, что денег у него больше, чем у нас с вами волос на голове, несомненно. Так вот, ему принадлежит ряд объектов недвижимости в городе Уфа, включая, кстати, парк культуры с колесом оборзения там. Значит, ему принадлежит ряд объектов недвижимости в Москве. Вот здесь совсем недалеко от вас возводится очень красивое здание, значит, где половина принадлежит южнокорейской группе Lotte, а вторая половина принадлежит компании, аффилированной с Борисом Абрамовичем Березовским. Кстати, очень интересный объект, знакомый всем обитателям элитной Рублевки, под названием «Каток.ру», который де юре как бы принадлежит ставленнику Березовскому, Игорю Шабдурасулову, бывшему руководителю ОРТ.
Я думаю, компания с ним
связана. Ну, или компания связана. Ну, по крайней мере, позиционируется как Шабдурасуловский. Вот думаю, что будет очень интересно выяснить, откуда средства на Каток.ру появились, 5 миллионов долларов, инвестированные Борисом Абрамовичем, или, скажем, компаниями, аффилированные с ним, в этот каток. И этих объектов много, их можно перечислять дольше. И, кстати говоря, здесь для следствия, которое начало сейчас работать, есть вопрос. Вот были в свое время опубликованы в средствах массовой информации платежки, платежные поручения Бориса Абрамовича, значит, по Украине, 15 миллионов долларов, которые направлялись на поддержку Кучмы в период, да, кампании избирательной.
Разве Кучма?
Прошу прощения, Ющенко, извините, да. Бога, говорился, спасибо.
Я думаю, еще и там поддержал.
Не-не-не, ну, хотя это в его, так сказать, правилах. Нет-нет, Ющенко еще, прошу Конечно. Прощения. Значит, платежки шли через офшор острова Мэн. Вот очень интересно будет сравнить тот офшор, через который оплачивалась работа на Ющенко, и те офшоры, которым...
Куда идут деньги из Башкирии?
Да. Если это один и тот же офшор...
Откатка.
И откатка в том числе. Откаты, это будет очень... Да. Будет... Отката от катка, хорошее название для газетной публикации. Так вот, заканчиваю мысль. Вот если мои предположения верны, я полагаю, что это так, то будет очень интересно.
Наш вопрос Валерию Якову, главному редактору газеты «Новое известие». Вот у Бориса Абрамовича была целая медиа-империя, «Новое известие», независимая газета
«Коммерсант». Я прошу прощения, Бориса Абрамовича «Новых известий» не было. Дело в том, что 76% «Новых известий» никто сейчас не оспаривает, потому что было 40 судов. Я прошу вас все-таки как журналиста быть абсолютно корректным.
Хорошо.
76% принадлежало Олегу Львовичу Митволю. Значит, кроме того, могу сказать следующее, что финансирование, кроме источников, я знаю, что менеджмент у нас в «Новых известиях» финансировался, конечно, Борис Абрамович Березовский. Это у него конек.
Но недавно он избавился от независимой газеты, и, по слухам, от «Коммерсанта». История, да. Валерий, как вы считаете, вот, отказавшись от своих медиа-активов, Борис Березовский, ну, решил порвать с российской политической сценой?
Ну, мне сложно говорить за Бориса Абрамовича, порвать, не порвать. Я просто могу сказать, что тут там все время звучат речи о пятой колонне. Я могу назвать эту пятую колонну. На мой взгляд, самая серьезная пятая колонна Бориса Абрамовича – это «Единая Россия», которую он придумал, создал и привел к власти. И еще одна там представитель пятой колонны – это ОРТ, которая помогала «Единой России» побеждать Отечество. И там разбила тогда и... Союз Лужкова, Примакова и так далее. Вот сегодня «Единая Россия», она обладает полной властью в стране и в Госдуме. Поэтому не надо так далеко искать, там, на Рублевке, Шабдурасулова, еще кого-то. Вот представители Бориса Абрамовича. Они, правда, забывают говорить о том народу, кто их придумал и привел к власти в результате. Вот, это первое. Второе. Когда я слышу фамилию Рушайла из уст господина Хинштейна, ну, мне как-то становится неловко это, потому что я вспоминаю, что Рушайло, будучи чиновником МВД, ловил господина Хинштейна с поддельным удостоверением капитана Мура, по-моему, Матвеева, и там у них была своя история по этому поводу, и поэтому сейчас это все выглядит как сведение счетов. Вот. И сваливание в одну кучу и Рушайло, и Березовского, и придуманные какие-то перевороты, планируемые в 2001 году, они как-то действительно ставят в смешную ситуацию и наших политиков, и нашу Государственную Думу, и главное, наше ФСБ. Уж коль Борис Абрамович владеет тут половиной России, от Уфы до Рублевки, то куда смотрят наши органы доблестные, почему они не наводят порядок в стране и не бьют по рукам взорвавшегося олигарха.
Спасибо, вот, Валерий.
Значит, в общем, на самом деле достаточно интересные версии у Валеры. Так сказать, соответственно, как я понимаю, Александр Алексеевич Хинштейн, как член фракции «Единой России», нам расскажет, насколько он является ставленником Березовского.
Да нет, я, честно говоря, этот бред даже комментировать не хочу.
Вот, но могу сказать следующее, что дело в том, что когда получился у меня конфликт с Березовским, вызван в том числе его полным неприятием действующего президента, а, соответственно, у меня была другая позиция, вызванная результатами выборов в Российской Федерации, я могу честно сказать, что и Березовский, и его люди говорили, что они меня здесь достанут через правоохранительные органы. Могу вам сказать, что попытка фиктивного банкротства «Новых известий», вот представьте себе картину, да, там все было понятно и ясно. Значит, следствие продлено, по-моему, до 35 месяцев. То есть Березовский вопросы здесь решает, в правоохранительных органах решает. Следователи Генеральной прокуратуры на джипах этой нефтяной компании рассекают по городу Уфе. Речь идет о том, что, к сожалению, в России есть еще эти продажные прапорщики, да, которых, так сказать, торговали в Чечне оружием, из которых убивали их же коллег. Есть еще люди, которые берут деньги и, в общем-то, не задумываются, откуда они, на что направлено это финансирование. К сожалению, Россия резко упала, так сказать, в психологию денежных отношений. И здесь есть, да, действительно проблемы. Иногда люди психологически не понимают, что вот за эти деньги потом придется платить, может быть, платить кровью. А я считаю, что если наши действия с депутатом Хинштейном позволят сберечь хотя бы 3 человеческие жизни... И
даже если это будет жизнь старика Якова, это будет совсем неплохо.
Я думаю, это будет
неплохо. Да, но говоря о продажных прапорщиков, вот недавно Рамзан Кадыров попытался самого Бориса Абрамовича выставить в этой роли, что он финансировал чеченских боевиков, организуя похищение российских офицеров.
Значит, я вам могу сказать следующее, да, что, в принципе, прокуратуре ходить далеко не надо. У нас есть секретари, помощники Бориса Абрамовича, которые расскажут, как, когда они соединяли его и с Шамилем Басаевым. И я, честно говоря, в свое время был очень дико удивлен, просто видел сцену переговоров Бориса Абрамовича с Шамилем Басаевым.
Вот он был вице-премьером Республики
Ичкерия. Минуточку, да. Он ему объяснял, как пользоваться теми компьютерами, которыми, так сказать, Борис Абрамович снабдил его офис. Насколько помните, как раз правительство Республики Ичкерия, вот, точнее, не правительство, а вот, скажем так, незаконные вооруженные формирования, которые там действуют, они говорили, что вот все летчики, которые нас бомбят, они все у нас записаны, и мы их найдем в любом городе, у нас компьютерный учет.
Олег, я прошу прощения, да. На самом деле достаточно много материалов, которые свидетельствуют о связи Березовского с чеченскими боевиками, об участии его в самых неприятных и в самых таких грязных страницах чеченской кампании, начиная, собственно, с подписания Хасавюртского договора. Я прошу прощения, Владимир, я хотел бы буквально еще полминуты оторвать для того, чтобы поставить некую точку в, так сказать, нашем заочном диалоге со стариком Яковом. Я думаю, что для чистоты отношений надо сделать, потому что ставится под сомнение то, что я говорю. Значит, я хочу обратить внимание на следующее. Первое. Значит, так сказать, здесь, значит, был брошен на тень, на мою, так сказать, искренность и откровенность в связи с тем, что у меня якобы есть там счет с Рушаем, Рушаем меня ловил с поддельными документами. Значит, я еще раз докладываю старику Якову, который в то время работал на деньги Березовского, видимо, продолжает работать их и сегодня, что все было не так. Значит, я начинаю с 98 года, как журналист, выступал с разоблачительными материалами, материалами своих расследований против Березовского и Рушаэл, который тогда был министром внутренних дел. Когда у них не получилось со мной договориться, они пытались это сделать, меня бросили в тюрьму, возбудили в отношении меня уголовное дело. Генеральная прокуратура через 9 месяцев после этого уголовное дело прекратила за отсутствие моих действий состава преступления. Для того, чтобы вам было понятно, господин Яков, для того, чтобы меня тогда спасти от, так сказать, преследования, проходили митинги Союза журналистов России, Союза журналистов Москвы, здания МВД, и лично исполняющий обязанности президента страны Владимира Путина в эту ситуацию вмешивался. Поэтому не Рушаэл меня бросил, так сказать, не Рушаэл меня ловил, а я за это его сейчас мочу. А все было всем наоборот. И все те обвинения, которые я там выдвигал в адрес Рушаэла и его подельников, полностью подтвердились. Его помощник генерал Орлов 5 лет находится в розыске. И всех, кого выгнал Грызлов, став министром внутренних дел в 2001 году, вот 50% людей называл я, это первое. Второе, относительно Единой России. Ну, абсурд сам по себе, потому что Березовский, с одной стороны, закошмарил Отечество, с другой стороны, создал Единую Россию.
а, извините меня, «Единая Россия» вообще появилась, чтобы вы знали, и слияние единства и отечества. И, кроме того, последний момент чисто такой понятийный. Значит, Березовскому не нравится президент Путин. Березовский, как бы любые средства и цели, использует для того, чтобы президента Путина в России сместить. Мы не обсуждаем, хороший Путин или плохой сейчас, это тема отдельного разговора. Но чем плох Путин для Березовского, если начиная с 2001 года такого рода действия готовились? Если сам же Березовский, как он об этом говорит, его и привел к власти и поставил. А это означает лишь одно, что Путин не стал играть с Березовским по тем правилам, которые Борис Абрамович ему выставлял. Он не был таким послушным, как Мушайло, Волошин, слово, да. Там, Михаил Михайлович Касьян, Татьяна Борисовна Дьяченко, Валентин Борисович Юмашев. Эти люди меня, кстати, не ловили, так сказать, с поддельными документами. Они по-прежнему сегодня есть, они по-прежнему сегодня продолжают влиять на политические расстановки, на принятие тех или иных решений. Есть целый ряд, так сказать, губернаторов, есть отдельный министр, сохранившийся. Извините, а Михаил Юрьевич Зурабов, министр здравоохранения, откуда взялся в пенсионном фонде? Вы не припомните, как он там появился? А я припомню вам. И эти фамилии можно подавать очень долго. Но вопрос в одном. Вопрос лежит не в политической плоскости, не в правовой плоскости, а вопрос лежит в плоскости личного отношения Березовского, который себя искренне пытается отождествлять с Россией, с российскими интересами, и Путина, которого он, так сказать, который не стал, правильно Олег Львович говорит, не стал марионеткой в его руках. Вот и все.
Валерий Яков упомянул канал ОРТ как одно из орудий в руках Бориса Абрамовича Березовского. Михаил Леонтьев, тележурналист, бывший ведущий ОРТ, ныне ведущий Первого телеканала, целиком доверяет информации Олега Митвуля.
Я не знаю по датам как, да, но вообще информация не просто правдоподобна, она абсолютно органична. Дело в том, что Борис Абрамович у нас демиург. И он действительно считал и считает, что он назначает, свергает президентов. Все, что известно про Рушайло и Степашина, давно уже всем известно. Вообще не надо преувеличивать мстительность и подозрительность Кремля. Если мы синхронизируем это с продажей «Коммерсанта», то есть последним политическим медийным ресурсом, то понятно, что Борис Абрамович решил уйти, громко хлопнув дверью с треском.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос к Валерию Якову, главному редактору «Новых известий» и автору многих журналистских расследований. Как вы думаете, какие политические последствия может иметь сегодняшняя публикация в газете «Ведомости», в частности, для кремлевских чиновников Степашина, Рушайло?
Я думаю, что никаких последствий для Степашина и Рушайло она иметь не будет, потому что в Кремле работают в том числе и серьезные люди. Один из них – это Владимир Владимирович Путин, который, насколько я помню, на одной из своих пресс-конференций для большого числа журналистов, когда его спросили о Борисе Абрамовиче, он сказал: «Не мешайте Борису Абрамовичу, пусть говорит, он помогает нам работать». Поэтому он вряд ли будет обращать внимание на такие заявления. Мало того, я думаю, что мне не хочется комментировать воспоминания юноши Хинштейна, он юноша впечатлительный, но я должен сказать, что подобные заявления о заговорах, которые готовит Борис Абрамович, они унижают действующего президента. Потому что не случайно ведь он не обращает внимания на выпады многочисленные Березовского. Потому что странно пугать Березовским президента страны, за которого там проголосовало большинство населения, до сих пор поддержкой большинства населения он пользуется. Потому что следующим этапом будет, наверное, заявление там Хинштейна о том, что вождь Буркина-Фасо, возмущен президентом России, который летает в Алжир и там, так сказать, договаривается о поставках туда вооружений, поэтому наш президент в опасности, понимаете, потому что Буркина-Фасо может совершить на него покушение там какими-то копиями. То есть вот ситуация доводится до абсурда. И вот подобные заявления, на мой взгляд, унижают и нашу власть, и нашего президента, и нашу страну в конечном итоге.
Да, может быть, какую-то медвежью услугу оказывает журналисты, раздувая эту историю.
А вы знаете, надо поблагодарить Валерия, что он защитил президента. Спасибо вам, Валерий, большое.
Значит, я хотел
сказать, из Алжира прослезился, и вам шлет теплый
привет. Я немножко согласен с Валерой Яковом. Дело в том, что у нас разговор начинает приобретать некую налет театра абсурда. Минуточку. А вы мне можете кто-нибудь сказать, при чем тут Степашин и Рушайло? Вопрос заключается в следующем, что вы сейчас пригласили меня, я вам говорю, что по результатам, извините, я не знаю, насколько Валера серьезно относится к министру иностранных дел Великобритании, которые восприняли серьезно эти угрозы, кстати. Тут ведь вопрос заключается в следующем. Я не знаю, там Валера собирается еще ехать в Великобританию, или может сразу сказать, что они, так сказать, горлопаны и ничего не понимают, так сказать, в теории заговора он ничего не способен. И я вам объясню, ведь произошло что? даже Великобритания при всей своей политической позиции объяснила, что готовить заговоры против суверенного государства невозможно по международному праву. Я дал показания только по тому эпизоду, по которому я сам лично слышал о конкретном абсолютно плане сменить в 2001 году, когда у нас никаких выборов не было, президента Путина на другого, так сказать, который мог бы пройти через отдел кадров Бориса Абрамовича. Значит, на сегодняшний день речь идет лишь о том, что в связи с тем, что Березовский сам подтвердил, что этим давно уже занимается и на это тратит огромные деньги, которые у него есть. Правда, как вы правильно сказали, он сейчас у нас не российский миллиардер, а английский миллиардер, тем более еще интереснее. Зачем английский миллиардер тратить деньги не на обустройство своего английского газона, а на свержение законно избранного правительства, суверенного, кстати, государства?
Абсолютно согласен с Олегом. И еще раз повторю, я серьезно отношусь к всему, что говорит Борис Абрамович, несмотря на, безусловно, налет театральщины и некой демонизации, который произошел. Но у каждой шутки есть доля шутки. И те действия, которые Березовский на протяжении длительного времени совершает, они об определенной серьезности намерений свидетельствуют. Понимаете, если бы он был бы дикарем с острова Пасхи, и оттуда бы, так сказать, там, азбукой Морзе стучал бы всякие оскорбительные в адрес там, президента России или самой страны заявления, ну, наверное, к этому можно было бы относиться однозначно. Но есть история отношений. То есть, да, я назвал первое, это наличие пятой колонны. Второе, это наличие денежного ресурса, как заграничного, так и внутрироссийского. Третье, это опыт. Ведь то, что произошло, повторяю, да, в республиках, происходило в республиках СНГ, участие Березовского, оно несомненно, он сам этого не скрывает. Оранжевая революция, которая там организовывалась. Это, так сказать, для чего все это? Что, Борис Абрамович на этом зарабатывал?
А, представь себе, вот скоро у нас выборы на Украине, да? А если вот успеют следователи эту вот версию депутата Хинштейна, который, мне кажется, ну, очень правдоподобный, проверить. Это что же у нас получается? Что из Башкирии уходят деньги, которыми потом финансируются
за рубежом. Остров Мэн, а остров Мэн идут на Украину.
Не, финансируются...
У нас еще выборы в Белоруссии президентские.
У нас еще выборы в Белоруссии
президентские. Но это, я думаю, как раз следующее.
Кстати говоря, я должен еще о чем сказать сейчас. В отличие от ряда сегодняшних участников нашего диалога, сам Березовский крайне серьезно отнесся к заявлению Митволя и к последним вообще заявлениям английских властей, в том числе министра иностранных дел Великобритании. И свидетельством этому является тот факт, что Борис Абрамович, по моей информации, покинул территорию Великобритании и в настоящее время находится в Израиле, где пытается, кстати говоря, решить вопрос с получением гражданства. Сделано это вполне понятной одной целью. Израиль не имеет соглашения с Россией о взаимовыдаче, и поэтому, так сказать, запрос международный на экстрадицию из России, если он придет в Израиль, на экстрадицию израильского гражданина, как правило, он не получает удовлетворения. Правда, получить гражданство израильское будет Березовскому сложновато, он уже когда-то его получал, потом от него отказывался, и я не думаю, что израильские власти захотят на себя взять эту обузу, но обращаю внимание на то, что выдача Березовского властями Великобритании и России по новому запросу Генеральной прокуратуры, это вопрос, который находится не в правовой плоскости. Мы все это прекрасно понимаем.
Хотя
это...
правовая позиция должна быть.
Безусловно, но это вопрос не в правовой плоскости, это вопрос находится в политической плоскости.
Бывший секретарь Совета Безопасности Иван Рыбкин скептически смотрит на происходящее.
Может быть, Олегу Митволе известно гораздо больше, чем мне, но я за Борисом Березовским таких действий в 2001 году не числил и не знаю. Я только что как-то говорил, что если Березовского из нашей политики убрать, у меня такое ощущение, что нашему президенту, правительству и Генеральной прокуратуре просто будет заняться нечем.
Я первый раз общаюсь с Иваном Петровичем Рыбкиным. Во-первых, первый вопрос, который я давно хотел у него спросить, где он такие шикарные женские очки Шанель в Киеве купил? У меня друзья долго
не
потом...
Не Шанель, это очки, значит, я как... Да. Я могу сказать, я занимался этим делом, эти очки были куплены в магазине Карл Цей за $700.
Вот как бы, ну, очень были красивые. Вопрос заключается в другом, что Иван Петрович, как, так сказать, кандидат в президенты от Бориса Абрамовича, наверное, нам вполне может рассказать, каким требованиям должен удовлетворять кандидат, чтобы настоящий...
Мне очень понравилась ремарка Ивана Петровича. Я не помню, в 2001 году, то есть в 2002, может быть, помню, или 2000, в 2001 не помню.
Кстати, Иван Петрович, интересно, все ли вы помните, как это было на выборах 2004-го?
Да.
Все ли вы там помните?
Мы сегодня уже об этом упоминали.
Слово Валерию Якову, главному редактору газеты «Новое известие». Итак, Валерий, каковы, по-вашему, будут политические итоги этого скандала? Опустим тогда переход на личности, который, против которого...
Я думаю, политических итогов не будет. Будет очередная серия анекдотов, да, про страшилку, которая называется Борис Абрамович, который там периодически забывает, и тут впечатлительные юноши о них вспоминают, достают из шкафа и опять пугают. Что касается министров, там, или заявления министра иностранных дел Великобритании, там они тоже граждане впечатлительны. Там сегодня слышал министр Великобритании объявил о том, что он женится на своем помощнике. Вот, поэтому у них там тоже свои игры, и нам реагировать на них не имеет никакого смысла.
Спасибо, Валерий. Опустим эту ремарку про помощника.
Честно говоря, я очень удивлен такому отношению Валеры, достаточно уважаемой, на мой взгляд, стране, наверное, одной из самых уважаемых вековыми традициями, да, которая является Великобритания. Я не очень понимаю, почему он считает господина Строу неквалифицированным министром иностранных дел. И вопрос заключается в следующем. Если другой министр на ком-то женился, то при чем тут Строу? Вот, вопрос заключается в другом, что, извините, мы говорим сейчас только о фактах. И мы говорим о том, что сейчас, именно сегодня, уже есть такая политическая воля, если дело уже открыто, надо сделать все, чтобы возможности насильственного свержения власти в России, переворота с кровью в России не было. И вот это, я считаю, важная задача.
Вообще обязательно с крови. А без крови что, можно, что ли?
Александр Алексеевич, в России перевороты политические, силовые без крови не будут.
А роняет ли престиж нас, как председателя Большой Восьмерки, то, что с завидным упорством стороны Запада не выдают?
Конечно, безусловно, тут даже нет сомнений. Ведь я же сказал, да, о том, что выдача или не выдача России Березовского и ему подобных, Захаева, это, так сказать, не вопрос, решаемый в правовой плоскости, а вопрос, решаемый в плоскости политической. Я говорил не так давно, и полтора месяца назад об этом публично заявлял, и большой материал на эту тему написал, о том, каким образом Борису Березовскому было предоставлено убежище в Великобритании, что это решение было принято на основании сфальсифицированных документов, что было лжесвидетельствование. Сегодня у меня появились новые доказательства этому. То есть, есть желание человеку дать политическое убежище, ему дадут, так сказать, придумав любой повод. Есть желание, необходимость выдать его нам обратно, они его выдают. То, что до сегодняшнего момента не произошло, свидетельствует лишь об одном, что британские власти в большей степени не боятся России, не испытывают к России уважения и авторитет России не воспринимают. Другого объяснения я не вижу.
Собираетесь ли вы продолжать эту тему? В частности, сегодня была просто прямая речь в газете. Может быть, вам стоит более пространно объясниться с обществом по этой теме? На вас ссылалась ведомость.
Нет, пространно. Моя позиция простая и ясная. Я могу сказать, что до тех пор, пока я считал, что все эти бредовые, на мой взгляд, предыдущие идеи Березовского о изменении власти, изменении президента, открытии отдела кадров будущих президентов России, я считал, что это неадекватность. Когда выяснилось, что это на самом деле серьезно, и английский министр иностранных дел выразил свою обеспокоенность, то извините, английский министр говорил о нас, о России. Мы должны первые выразить свою обеспокоенность. Если уже нам англичане говорят, что ребята, что у вас там происходит, мы, так сказать, не покрываем, но разберитесь. И еще более мне интересен факт, что я знал о том, что позиции Березовского в правоохранительных органах до сих пор сильны. Меня всегда удивляло, что, так сказать, по двум поручениям мы его ищем в международном розыске, а в то же время, так сказать, на среднем уровне вопросы все в силовых органах решаются. Я понимаю так, что все-таки сотрудники правоохранительных органов, сотрудники на государственной службе должны все-таки иметь чувство чистоплотности.
Итак, будем ждать ответа от самого Бориса Березовского. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У нас в студии были Олег Митваль, Александр Хинштейн, а на прямой телефонной связи Валерий Яков. Обсуждали сегодняшнюю публикацию в газете «Ведомости» статью «Свидетель от власти». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Гуриева.
вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 5955, 7220 и 9520. Слушайте «Радио Свобода».